Глава 8. Эпиграф. Вот, теперь всем ясно, к чему приводит составление гербариев. Этот Хемуль никогда не внушал мне доверия. Тове Янсен. Далее. Потом я спустилась к Ольге. Это же мое задание, правда? Присматривать за объектом, а не нянчить ее любовников. Особенно, когда они сами этого не хотят. Вот, зашла. Убедилась, что подружка не рехнулась и не собирается травиться. Помогла помыть полы, утешила дружеской беседой и уложила спать. Поднялась к себе, поговорила с Кантором, собрала информацию, уложила спать. Сбегала к Юсту, поговорила с Артуром, собрала информацию. Посадила на горшок, уложила спать, хихикнул Жак. Король и господин Флавиус одновременно обернулись в его сторону и строго нахмурились. «Молчу, молчу!» — спохватился болтливый шут.
«Ольга их так и не впустила», — продолжил король.
«Вы же знаете Кантора, он даже соваться не стал. А вот Артура хотел просочиться, но она его категорически не пустила. Выставила на площадку сундучок и гитару и повторила, что обоих скандалистов не желает видеть, потому как дикари, варвары и оглашенные самцы».
Жак опять хихикнул.
«Замечательно!» — удовлетворенно произнес Шелар, как бы обращаясь сам к себе. — Насколько серьезно пострадал Кантор?
— Сам он уверяет, что совсем не серьезно. Объективно, я, знаете, не доктор. На лбу ссадина здоровенная, по всему телу россыпи синяков. Говорил, что дубинкой несколько раз приложили. Что там делается внутри, кто же его знает? Заметно хромает, левая рука плохо действует. Ночью во сне стонал. Утром ушел самостоятельно, ни на что не жалуясь. Его хрен поймешь.
— Куда ушел?
— Не сказал,
— пояснила Хатанг, делая вид, что не заметила испепеляющего взгляда, каким родной начальник отреагировал на недостаточно светское выражение.
— Ждать, пока Кантор пожалуется? Так можно и до похорон дождаться,
— встревожился Жак.
— Может, заслать к нему Терезу?
— Можно, но это не срочно.
Пыхнул трубкой король.
Кантор, конечно, не любит жаловаться, но он разумный человек и дорожит своей жизнью. Если бы травмы оказались опасными, он бы сразу обратился к врачу. Да и пошел, наверное, или к доктору Кинг, или к Элмару, чтобы через него проконсультироваться с мэтром Истраном.
«А вдруг он у меня сидит, ждет?»
— не успокаивался Жак. «Уймись, пожалуйста. К себе Кантор с таким вопросом не пойдет, зная о твоей излишней впечатлительности. К Терезе разве что, но в таком случае дожидаться тебя точно не станет. Теперь изложите мне обе версии предыстории этого безобразного скандала».
«С которой начать?»
— с готовностью встрепенулась Хатанг.
«Все равно».
«Кантор говорит, что у дома его поджидали трое на катафалке. Один отвлек вопросом, другой всадил отравленный дротик с каким-то парализующим зельем. Он успел принять противоядие, но пока оно подействовало, его уложили в гроб и куда-то повезли. По дороге он наклемался, освободился от наручников, убил обоих сопровождающих».
«А третий куда делся?»
— педантично уточнил король.
«Третий с ними не поехал. Пошел получать остальную сумму и доделывать с клиентом, как он выразился. Кантор полагает, что этот третий должен был отчитаться перед Артуром и пару раз стукнуть по морде, чтобы тот мог предъявить Ольге следы нападения».
«Понятно. Дальше».
Обыскав трупы, Кантор наткнулся на кошель с деньгами, который показался ему знакомым. Ольга когда-то купила сразу полдюжины таких в его присутствии. Из этого он сделал вывод, что с убийцами расплатился Артуру, распсиховался и помчался бить морду.
«Вместо того, чтобы спокойно пойти домой или к ближайшему целителю», — поморщился Шелар, которого такое нелогичное поведение всегда раздражало.
«Он сам понимает, что дурость спорол, но уж больно его за живое задело. Ольга говорила, что Кантор был в ярости, когда заявился к ней, и вряд ли владел собой».
«Вот и я о том же», — недовольно пыхнул трубкой его величество. «И как бы он выглядел, если бы не Ольгина истерика с разливанием воды и выкидыванием чемоданов? Никогда головой не думаю. Вечно идут на поводу у собственных эмоций. Что сказал Артуро?»
«Что Кантор напал на него с ножом и пытался убить».
«Вот болван. Кантор не пытается. Кантор убивает, если ему это нужно. Артуру как-то объяснил свое противоестественное спасение.
Говорит, что сопротивлялся. А потом убийцу спугнули неожиданные свидетели. Еще утверждают, что кошелек Кантер у него стащил, пока они боролись.
Герой. Королевское раздражение приобрело особенно едкий оттенок. Оно сопротивлялось. Боролось даже. С Кантером. Неужели Ольга не видит вопиющих несуразностей в его рассказе?
Это она как раз заметила.
И что она по этому поводу думает?
Что Артура с перепугу принял за Кантера кого-то другого.
А второй версии?
Что до Кантера добрались люди до Косты, а он обвиняет Артуру только потому, что не любит его.
А кошелек?
Да тут может быть куча объяснений. От схожести разных кошельков до того, что кошелек трижды сменил хозяев, прежде чем дойти до Кантера.
Ольга что, собственную вещь познать не может?
Понимаете, он был новый, без особых примет. Ольга эти полдюжины купила как раз на такой случай, если придется кому-то платить крупную сумму, которую принято отдавать с кошельком. Они лежали без использования, поэтому нигде не потерлись, не порвались и никаких отличительных признаков не приобрели.
А вот это плохо.
Почему? — подал голос Жак. Артура все равно не выдвинул версию о разных кошельках, так что ловить его на этом бессмысленно.
Его? Да. А вот Ольгу неплохо было бы ткнуть носом в факт и заставить, наконец, принять очевидное.
Так ведь все равно опознанием кошелька ничего не докажешь. Если она, как вы говорите, упорно желает считать обоих своих красавцев белыми и пушистыми жертвами недоразумений, она вам еще десяток объяснений найдет.
Именно поэтому следует срочно пользоваться моментом, пока она на обоих сердита. Сам знаешь, Ольга девушка добрая. Пройдет пара дней, и она их простит. Пожалеет, и еще чего доброго начнет спать с обоими.
То-то я и вижу, как она Кантера простила. И не за пару дней, уж скоро 4 луны будет.
Жак, ты действительно не понимаешь очевидного или споришь из спортивного интереса? Если бы она все еще оставалась свободной на момент возвращения Кантера, они помирились бы в первый же вечер. И в этот раз долго ее гнев не продлится. Боюсь только, что она так и не разберется в проблеме и с истинно женской пассивностью примет того, кто первым попросит прощения в ожидаемой форме. Как вы сами понимаете, это наверняка опять окажется Артура, который настойчивее соперника и не настолько горд.
«А может, он испугается, что его спалят и тихонько свалит?» — предположила Хатанг, повторно игнорируя убийственный взгляд брата. «А может, ему кирпич на голову упадет?» — ехидно прокомментировал Жак. А мы будем сидеть и ждать, пока это случится.
Вариант возможен, — задумчиво кивнул король. Я насчет побега, а не кирпича. Но для того, чтобы маэстро действительно испугался, ему потребуется посторонняя помощь, если вы понимаете, о чем я. Показать господину его досье или действовать более грубо? Тут же осведомился практичный Флавиус. Нет, нет. Никаких прямых контактов. Запугивание и шантаж исключаются. Он может и Ольге пожаловаться. У него дури хватит. Не хочу, чтобы Ольга обо мне плохо подумала. Аккуратно, косвенными намеками подтолкнуть его к мысли, что это дело он запорол, и если попытается продолжать, его скоро разоблачат. Например, вот ты, Жак, проведи с ним такую беседу. Я думаю, тебя не особо огорчит ссора с таким замечательным приятелем. Нет? Вот выскажи ему, что ты думаешь о его аферах с кошельками и как ты больше не желаешь с ним общаться. Заодно дай ему знать, что лично мое величество заинтересовалось этим делом и желает в нем разобраться и найти виновного, либо причину недоразумений. На всякий случай, если он не в курсе, распиши ему мою блестящую сыскную репутацию, включая историю с потрошителем. Пусть боится. Хатанг. Под любым удобным предлогом поведай ему про лицемерных полицейских, которые запросто могут, наплевав на законы, поинтересоваться личностью заказчика непосредственно у трупов. Надо будет еще Костаса озадачить.
«Обязательно!» — горячо поддержала короля Хатанг. «Предупредите господина Костаса. Я очень убедительно отговаривала Артура. Он, гад, хотел как можно скорее заложить Кантера, чтобы того повязали. Но этот паразит может и не послушать хорошего совета. Вы же знаете Кантера, если за ним придут из полиции, он обязательно наломает дров.
Несомненно, — согласился король. «Сопротивление при задержании, без сомнений. Следователю нахамит 100%. А что натворит в камере, если ему хотя бы покажется, что на него не так посмотрели? Флавиус, очень тебя прошу, свяжись с Костасом и предупреди, что в случае чего это твой клиент. Не хватало, чтобы Кантор нам полицейских калечил. Да и обратного процесса не хотелось бы. Все, Жак, сбегай за телепортистом, чтобы Хатанг не мелькала по дворцу». Королевская предусмотрительность оказалась далеко не праздной перестраховкой, о чем и сообщил вернувшийся спустя 5 минут Жак. «Угадайте, кто сидит в приемной?» — добавил он, наблюдая, как исчезают в телепорте достойные представители семьи Ше. «Ольга», — немедленно предположил Шелар. «Только мне любопытно, как она прошла во дворец». «Ну, с вами прям неинтересно. Да, там Ольга с Элмаром». «Вопрос снимается». «Что ж, раз Ольга пришла сама, пригласи ее. А вы с Элмаром подождите, я хотел потолковать с ней наедине». Чтобы не засветить ненароком агента Хатанг, королю пришлось заново выслушать всю историю в изложении Ольги, делая вид, будто слышит впервые. Впрочем, рассказ Ольги был кратким, как приветственная речь Пафнутия на коронации. Уложив всю историю в 10 фраз, она перешла к истинной цели своего визита. И только тогда его величество понял, почему девушка так встревожена и почему решилась побеспокоить его своими проблемами.
«Я его как человека просила, а он так перетрусил. А может, и не перетрусил, а специально, чтобы Диего напакостить. В общем, к нам в театр заявилась стража. Искали Диего, хотели арестовать. Ваше Величество, сделайте что-нибудь, пожалуйста. Я не верю, не мог он. Пусть хотя бы разберутся толком».
«Сегодня нечетный день. Следовательно, в театре его не было. А где он сейчас? Его не застанут дома, например?»
«Нет, он у Элмара. Ваше Величество, ну честно, не могло быть такого. Там какое-то недоразумение. Пусть сначала разберутся, а потом хватают».
«Так». Шелар быстро поднялся из-за стола и несколькими размашистыми шагами пересек кабинет. «Подожди минутку». Он вышел в приемную, где дожидались Элмар и Жак, и приказал Шуту срочно разыскать Флавиуса и передать ему, что дело уже завертелось, а кузену не менее срочно возвращаться домой. Если придут за Кантором, ни в коем случае не оказывать сопротивления, мирно сдаться, усердно сотрудничать со следствием и ждать вмешательства сверху. Ольга ни минуты не сомневалась, что кратким пересказом дело не ограничится, что король непременно пожелает знать все подробности, и уж, конечно же, поинтересуется ее мнением, и обязательно напомнит о давнем договоре насчет анализа 2 вариантов истории с украденной песней. А как же! Его Величество никогда ничего не забывает. Она хорошо знала этот взгляд, внимательный, преисполненный живейшего интереса, чуть разбавленного неуловимой капелькой иронии пополам с сочувствием. «Говоришь, разогнала к демонам своих кабальера?» — сказал, наконец, король с традиционной хитрой усмешкой. «Облила водой и выгнала на мороз без всякой жалости. Да еще и кипятком ошпарить грозилась. Я всегда подозревал, что доводить тебя до истерики — предприятие опасное».
«Не смейтесь, ваше величество!» — вздохнула Ольга. «Самой теперь неловко, но уж как получилось. Нет, в самом деле, достали они меня своей кровной враждой и мистралийскими страстями и бредовыми идеями. Ведь до полного маразма уже дошло».
«Уместно ли тебе жаловаться?» Внезапно посерьезнел Шелар III. «Ты ведь сама довела дело до подобного абсурда. Чего ты дожидалась? Что все решится само собой, мирно и при общем согласии? Что 2 смертельных врага бросятся друг другу в объятия со слезами раскаяния только потому, что тебе этого хочется? Что они признают свой конфликт недоразумением, примирятся, и вы станете жить втроем, дружной шведской семьей?»
«Ой, ну нет же, ваше величество. То есть я сначала надеялась, что они разберутся и помирятся, а потом поняла, что как ни крути, но кто-то из них врет. Но насчет втроем это вы загнули».
«Отрадно слышать, что ты все-таки отказалась от своей теории глобальных недоразумений, хотя бы частично. Насколько я понимаю, ты выслушала обе истории и увидела, что совместить их невозможно, из-за слишком явных противоречий. Однако, если мне не изменяет память, мы с тобой договаривались их профессионально проанализировать. Почему ты до сих пор с этим тянула?
Вам нужны были обе,
— попыталась оправдаться Ольга.
А Диего мне ничего не рассказал.
То есть как?
А вот так. Не хочу, сказал. Не желаю унижаться. Я не посмела настаивать. Вы же знаете, как он болезненно реагирует, когда задевают некоторые темы. Если там над ним поиздевались, он об этом все равно не расскажет, а только распсихуется, как обычно.
Нет. Насколько я знаю, поиздевались над ним не там.
На лицо его величества снизошла некоторая задумчивость. Процедура ареста и скотское обхождение с заключенными достаточно унизительны сами по себе. Но то, что могло шокировать юного барда, вряд ли до сих пор впечатляет товарища Кантера с его богатым опытом.
— А откуда вы знаете, что не там?
— Я точно знаю, кто и где именно, —
мимоходом пояснил король и вернулся к своим рассуждениям.
— Итак, если не то и не это... Не потому же он отказался, что ему сказать нечего. Что же тогда? А поведай-ка мне второй вариант. Может, здесь найдется какая-то зацепка?
Ольга добросовестно пересказала историю Артуру, не сводя глаз с собеседника. Но напрасно она пыталась уловить хоть малейший признак сомнения или недоверия на его лице. Если король и не поверил в эту версию событий, он все же счел неподобающим это демонстрировать.
«Ага»,
— глубокомысленно изрек Шиллар III, дослушав до конца. «Вот и еще одна версия. Я же знал, что должно быть объяснение. Вот почему Кантер так решительно не желает возвращаться к этой истории. Он знает, каким образом матушка добилась его освобождения, как именно хлопотала и какого рода взятки ей пришлось давать. Если подойти к вопросу спокойно и рассудительно, ничего позорного я в этом не вижу. Каждая мать ради своего ребенка готова на любые жертвы. Но можешь себе представить, как это задело самого мальчишку? Если моя версия верна, становится понятно, почему Эль Драко так люто возненавидел всю семью Санбареда. Не в одной только песне дело. Но вернемся к исходной теме нашей беседы. Итак, Дон Диего отказал тебе в нужной информации, считая подобную откровенность унизительной. И ты не нашла никакого выхода, опустила руки и даже не додумалась, что есть простейший способ выслужить вторую сторону, не беспокоя больное самолюбие Кантера.
Какой?
Нет, ты что же, действительно не додумалась? Да элементарно. Расспросить его матушку, ты ведь с ней знакома. Ей не свойственно ни ханжество, ни излишняя стыдливость. Она бы поведала тебе всю правду, как есть, включая свою роль в этой истории.
Я думала об этом, жалобно призналась Ольга. Но не решилась явиться к маэстрине Аламе с таким вопросом. Она ведь наверняка тоже ненавидит Артуру. Как бы я объяснила ей?
Вот, в этом и состоит корень всех твоих бед,
— строго сообщил Шиллар, постукивая по столу карандашом. Тебе хотелось бы никого не обидеть и сохранить со всеми хорошие отношения. При этом ты в упор не желаешь видеть, что оба столь дорогих тебе человека мечтают разодрать друг другу глотки. Им плевать на твои миротворческие устремления. Вот скажи, пожалуйста, ты поняла, что кто-то из них солгал? Пусть Кантер и не рассказал тебе свою часть истории, но по уже имеющимся данным ты могла бы ее хотя бы частично восстановить. Для этого даже думать много не надо. Артуро сам изложил тебе все, что о нем было сказано плохого. Я не прав?
— Вы правы,
— вздохнула Ольга, понимая, что с логикой не поспоришь.
— Ты поняла, что независимо от того, по какой причине арестовали Эль Драко, два человека не могут быть авторами одной и той же песни. Ведь на это же у тебя ума хватило?
Ольга молча кивнула.
Почему ты продолжала делать вид, будто ничего не случилось? Не стала разбираться дальше. Ведь ты поняла, что один из них лжет. Как минимум по этой конкретной проблеме. Почему ты не сделала ничего, чтобы выяснить, кто именно? Ответь мне на этот вопрос. Вернее, признайся в этом вслух сама о себе, ибо мне ответ и так известен.
Да мне тоже. Но если хотите вслух. Даже одна мысль о том, что мне придется так жестоко разочароваться в ком-то из них, приводила меня в ужас.
Я рад, что ты отдаешь себе в этом отчет. Но причина лежит еще глубже.
Куда еще глубже? Вы хотите сказать, что я их обоих это самое хочу?
Нет. Примитивная физиология здесь ни при чем.
Я боюсь остаться в одиночестве, если они оба окажутся неправы.
Нет, не то.
Тогда что?
Не получается. Хорошо, тогда скажи, что ты почувствуешь, когда узнаешь, что человек, которого ты любила и которому верила, обманывал тебя, использовал и даже не уважал, не говоря уж о любви?
Почувствую, что я дура.
Вот это и есть та самая скрытая причина. Ты всегда боялась выглядеть глупо. Тебя пугает сама мысль о том, что ты можешь оказаться обманутой, доверчивой дурой. Должен заметить, что выбранная тобой тактика весьма напоминает поведение маленького ребенка. Если ты закрыла глаза и не видишь чего-либо тебе неприятного, это не значит, будто оно исчезло. Удары судьбы следует встречать грудью или хотя бы с открытыми глазами.
Ваше Величество, все, мне уже стыдно. И дурой я себя уже чувствую. Может быть, даже дважды дурой, если окажется, что они обманывали меня оба. Только теперь не очень представляю, что мне делать.
Вот все раз. Я как раз только собирался тебя об этом спросить. Помнишь наш последний разговор в библиотеке Элмара?
О равных условиях?
Грустно улыбнулась Ольга.
Подумать только. Тогда я даже не могла себе вообразить такую ситуацию. И вот, пожалуйста, действительно выгнала обоих. Ваше Величество, неужели вы уже тогда знали, что до этого дойдет?
А что здесь удивительного? Любой искусственно сдерживаемый конфликт рано или поздно вырывается из-под контроля. И сила взрыва прямо пропорциональна длительности сдерживания.
Если уж вы так хорошо все знаете наперед, может, предскажете мне, что будет дальше?
Могу, если желаешь. Оба отвергнутых мистралица станут искать способ вернуть твое расположение. И вскоре ты с кем-то из них помиришься. На этот случай позволь предостеречь тебя от двух опрометчивых и опасных решений. Первое. Если ты опять попытаешься сохранить добрые отношения с обоими и как-нибудь их помирить, это добром не кончится. Второе. Прежде чем делать выбор, надо все-таки разобраться, кто из них чего стоит и стоит ли хоть один из них твоей любви. Если ты выберешь наобум или просто поддавшись на просьбы, ты меня очень разочаруешь. Ольга горько вздохнула. Не ожидала она такого от Его Величества.
Разве любовь имеет цену? Разве вы, когда выбирали невесту из толпы красавиц, высчитывали, кто чего стоит?
Не то чтобы. Но, поверь, я бы никогда не влюбился в Алису Манкар. Можно полюбить разгильдяя, зануду, убийцу, нытика, даже лодыря и пьяницу, если ты готова всю жизнь прощать упомянутые недостатки. Но лжеца и лицемера, почитающего тебя за ходячий кошелек, можно полюбить лишь в одном случае. Не зная о его истинном облике.
Это был намек или вы все еще об Алисе?
Ни то, ни другое. Это был абстрактный пример.
А как же мне разобраться?
Надо подумать. Историю с украденной песней я все-таки проанализирую и поделюсь с тобой выводами. Но что до всего остального, ты должна разобраться сама. Во-первых, тебе все равно будет сложно поверить в любую горькую правду о каждом из твоих мистралицев, кто бы ее ни сказал. Точно так же, как вчера ты не смогла поверить им самим и предпочла выгнать обоих, чем разобраться в ситуации. Во-вторых, существует единственный способ избавиться от ощущения себя жертвой обмана, которая так тебя пугает. Чтобы не чувствовать себя дурой, тебе следует раскрыть правду самостоятельно. Лично. Стать победителем, а не жертвой.
А сами вы ее уже знаете, эту правду?
Ты действительно боишься разбираться в этом конфликте сама? Ольга, ты ведь никогда не была трусихой. Что с тобой случилось? Я не узнаю ту отважную девушку, которая не побоялась преградить дорогу невменяемому Элмару, не сбежала от зачарованного волка и не струсила выйти на бой с драконом. Неужели тебе так необходимо было выстроить свой призрачный мирок и прятаться в нем от действительности, что правда, которая может разрушить твои иллюзии, для тебя страшнее дракона? Ольга слушала и чувствовала, как жаркая кровь окрашивает в непристойно пунцовый цвет ее щеки и уши. Нет, в самом деле выставить себя обманутой дурой перед некой абстрактной общественностью совсем не страшно, когда альтернативой окажется выставить себя трусихой перед королем. Да в конце концов, первое и так уже свершившийся факт. Дура вы, маэстрина Ольга, и скрывать это бесполезно.
Верно, сказал король. Единственный способ сохранить лицо – это разобраться во всем самой.
Черт его знает как, и над этим еще надо подумать.
Но сделать это придется. И она это сделает, потому что иначе его величество навсегда потеряет к ней уважение.
«Да нифига!»
— решительно заявила она.
«Ничего я не боюсь, и не надо мне ничего подсказывать, я сама!»
Его величество неожиданно широко улыбнулся, мгновенно превратившись из безжалостного начальника в привычного доброго друга. «Молодец!» — негромко и очень тепло произнес он. «Действуй!»
«Спасибо!»
— вздохнула Ольга. Она не имела ни малейшего представления, как ей действовать. В приемной царило оживление, совершенно не соответствующее ее подавленному настроению. Громовой хохот Элмара сотрясал мебель. Заливался Жак, деликатно хихикал в кулак придворный мистик. Даже на каменном лице господина Флавиуса происходило какое-то невнятное шевеление. Словно глава департамента удерживал обычное бесстрастное выражение насильно и не вполне успешно. «Что веселенького успело случиться за несчастные четверть часа?» — полюбопытствовал король, безошибочно адресуя свой вопрос Флавиусу. «По какому поводу ты мне тут развлекаешь придворных, вместо того, чтобы заниматься порученным делом?» «Именно над этим делом и потешается в данный момент все руководство нашего департамента», — охотно пояснил Флавиус и все-таки не удержал улыбку.
«Представляете?» — простонал Жак. «Они пришли к Андору домой, а там... Ой, я не могу!»
«Не можешь, так и нечего перебивать министра», — одернул его Шелар. «Так что там у Кантора дома?» «Там обнаружился некий мистралиц, которого наши доблестные стражи порядка немедленно принялись арестовывать, даже не удосужившись проверить личность. Как они рассудили, кто еще может находиться один в доме, кроме хозяина?» Подозреваемый оказал бешеное сопротивление и предпринял попытку скрыться, но был оглушен, связан и доставлен в участок. По дороге рассерженные стражники его, разумеется, немного попинали. Как же без этого? Когда задержанного привели в порядок и сопроводили на предварительный допрос, кто-то додумался заглянуть в показания потерпевшего и прочесть там фразу «особых примет нет», после чего все дружно посмотрели на свою добычу. «Флавиус, если эти недоумки избили короля собредельной державы, то в этом нет ничего смешного». «Ни в коем случае, ваше величество», — уже откровенно усмехнулся глава департамента. С ушами у задержанного почти все в порядке. Однако отсутствие одного глаза никак не подходит под описание без особых примет.
«Что?»
Теперь уже и короля начал душить смех.
«Это то, о чем я думаю? Флавиус, серьезно?»
«Как никогда, ваше величество. В настоящее время в участке сидит побитый и помятый одноглазый Астуриас, собственной персоной, и его усиленно разрабатывают, как обычного домушника».
«Так что ты тут цирк устроил? Скорее забирай его к себе, пока он у них не сбежал!»
«Обижаете, ваше величество. Весь участок уже набит моими людьми, и они только ждут указаний, по какой схеме действовать». «Ладно, пошли в кабинет, обсудим схему».
«Вот так-то!»
— подмигнул Жак, когда дверь кабинета закрылась.
«Хорошо, что Кантор до дома не дошел. Неизвестно, с какими намерениями залез к нему эмиссар по особым поручениям. Может, поговорить хотел, а может, и чего похуже. Ольга, а ты чего такая кислая? Все же обошлось».
«Угу»,
— мрачно отозвалась девушка.
«Элмар, у тебя есть еще какие-то дела или пойдем?»
«Пойдем, пойдем».
Диван в последний раз жалобно скрипнул, прощаясь с немалым весом принца-бастарда, и облегченно затих.
«Только телепортом пойдем. Я попросил преподобного Чена взглянуть на Диего, а придворному мистику не досуг бегать по городу».
«Тогда и я с вами»,
— оживился Жак.
«Его величеству я вряд ли понадоблюсь, раз он такую игрушку себе нашел.
Ольга,
Да что ты в самом деле, как будто заразилась от Кантора злобностью, а от короля патологической серьезностью. Тебе что, опять его величество что-то неприятное сказал? Или так, дни особенные?
Жак, заткнись. Негромко, но выразительно попросил Алмар.
Я думаю, проворчала Ольга. Его величество подкинул мне идею, и я теперь думаю.
Какую?
Не унимался Шут.
Что мне делать с этими двумя придурками?
Если ты хочешь услышать мое мнение,
подал голос Элмар, умеряя шаг, чтобы друзья не отставали.
Хочу.
Не вставай между ними. Дай им возможность разобраться между собой. Если двое мужчин ненавидят друг друга, вмешательство женщины только затягивает и запутывает конфликт. Ты не сможешь их примирить. Они давно уже делят не тебя.
«Ой, не скажи, не скажи!» — возразил Жак. «Вернее, будет сказать, что не только Ольгу. Но главное, за что они так упрямо бьются, это за возможность влиять на нее. От них же только и слышно, какой противник подлец и мерзавец, и как он Ольге зла желает».
«Погоди, не перебивай», — вмешалась Ольга. «Элмар, если ты имел в виду поединок, от этого никакого толку не будет. У Артура нет шансов, даже если они будут стреляться шариками из жеванной бумаги. Поединок покажет, кто сильнее, а это и так всем известно. Но так и не покажет, кто же, мать их, так прав.
Если господам будет интересно скромное мнение несовершенного монаха, смиренно произнес придворный мистик. Господам, разумеется, было интересно, и он продолжил свою мысль. Среди чиновников подлунной империи, далеких от воинских искусств, очень распространен так называемый поединок на языках, представляющий собой аргументированную дискуссию. Подобный вид состязания абсолютно безопасен для жизни и здоровья, зато с большой долей вероятности позволяет выявить истинно правую сторону.
«Так и представляю себе!» — хихикнул Жак. «Виртуальные дебаты Кантор Артуро! Перед прослушиванием просьба удалить из помещения детей, женщин и желательно комнатные растения!»
«Да, от аргументов Диего цветочки действительно могут завянуть», — согласилась Ольга. «Но все равно идея гениальная. Пусть сядут и выскажут друг другу в глаза все, что хотели. А я послушаю. И все, кто желает, послушают».
«А как мы будем решать, кто прав?»
— подал здравую мысль Элмар.
«Хоть и говорится, что словом можно убить, на практике это происходит редко, и это явно не тот случай. Если не дать нашим дуэлянтам вцепиться друг другу в глотки, они будут дискутировать до бесконечности. Вряд ли кто-то из них добровольно сдастся. Останется только ждать, кто первым свалится от усталости».
«Для подобного поединка необходим беспристрастный судья», — разъяснил преподобный Чин. «Только нижайше попрошу вас не предлагать эту почетную обязанность мне, ибо я далек от духовного совершенства и опасаюсь выявить неподобающую пристрастность».
«Короля надо попросить»,
— тут же предложил Жак.
«Нет», — покачала головой Ольга. «Он откажется и по той же самой причине. Да не заморачивайтесь, у меня, кажется, есть одна кандидатура. Как раз подойдет, если только я сумею с ним связаться».
«А кто?»
— не удержался любопытный Шут.
«Я его знаю? Ольга, ну скажи, интересно же!»
«Вряд ли. А если даже и знаешь, я тебе все равно не скажу. С короля еще можно взять честное слово. А тебе скажи, ты тут же язык на 3 метра развесишь».
«Я тоже могу дать честное слово!»
— вознегодовал Жак. Но его возмущение сразу же заглушил громовой хохот принца-бастарда. Придворный мистик тоже улыбнулся. Очень скромно и деликатно. Однако видно было, что и его мнение о честном слове Жака не отличается от мнения Элмара. Ольге с трудом удалось отцепиться от любопытного Шута, который добивался ответа и сыпал догадками даже во время телепортации. Ради этого пришлось спешно попрощаться и позорно удрать, хотя очень хотелось дождаться окончания осмотра. Если Диего в состоянии самостоятельно передвигаться, то, скорее всего, с ним действительно ничего опасного не случилось. Но все же хотелось услышать подтверждение от специалиста, чтобы уж точно не беспокоиться. Так ведь Жак, зараза доставучая, не дал дождаться. Едва она успела войти в квартиру, явился гениальный драматург с дурацким вопросом. «Ты уже дома?»
«А ты сам не видишь?»
— сердито отмахнулась Ольга.
«Или это было деликатное вступление перед миротворческой деятельностью?»
«Да нет. Я вообще-то хотел, чтобы ты мою новую пьесу посмотрела. У меня там главный герой — переселенец. Интереснейшая тема, кстати. Нужна твоя консультация. Ну, и еще у тебя осталась часть одежды Артуру. Он хотел забрать и просил меня узнать. А ты в самом деле его выгнала?»
«Нет, это он понарошку у тебя сидит. Ему эти тряпки срочно? Они вон мокрые в корыте лежат. У меня, честно говоря, никакого настроения их стирать. С удовольствием отдам как есть. Только тазик потом занеси. А пьесу оставь, я почитаю. Потом тебе скажу, если будут замечания».
«Слушай, так ты действительно серьезно и не собираешься его пускать назад? И он теперь у меня навеки поселится? Мы-то с ним наивно надеялись, что ты не можешь вышвырнуть человека из дому среди зимы. И как только это поймешь, тут же устыдишься и пригласишь его обратно».
«Во-первых, я сама положила ему в чемодан тот самый кошелек, из-за которого весь бардак и начался. Не знаю, мой он или нет, но денег там достаточно. Пусть Артур спокойно снимает себе квартиру, где хочет. Хоть и рядом с тобой. Там как раз скрипач съехал. Во-вторых, после того, что он сегодня сделал, я не хочу с ним даже разговаривать. Просила же, как человека, не ходить в полицию. Нет, бегом побежал».
«Ну ты даешь. А что ему было еще делать? Ждать, пока убьют?»
«Я так понимаю, он тебе вчера рассказал свой вариант происшедшего? А вот я слышала оба, и они меня окончательно достали. А ты не с каждым из этих двух обормотов я стану общаться только в присутствии второго, чтобы они ездили по ушам, несчастные две жертвы».
«Ты что?» – испугался Юст.
«Их же нельзя сводить вместе».
Ольга сердито плюхнула в тазик последнюю рубашку и торжественно вручила миротворцу.
«А я вот решила, что их наоборот хоть раз надо свести, чтобы полаялись в свое удовольствие, отвели душу и сказали друг другу все, что думают, в глаза. А я послушаю. Мне тут подкинули чудесную идею, как это организовать без жертв. Так что передай Артуру, чтоб готовился».
«Мне что-то кажется, он не захочет».
«Не захочет — это его дело. Только он должен понимать, что я устраиваю это безобразие специально, чтобы выяснить, кто из них сколько лапши мне навешал и о чем именно. И если кто-то откажется, то сам понимаешь, какой я из этого сделаю вывод. Раз Артура рассчитывает, что его позовут обратно, значит, он все же хочет вернуть все, как было. Так вот это единственный путь».
«Ой, не знаю», — Юст с видимым сомнением покрутил головой. «Может, и обидится, что ты ему условия ставишь. В самом деле, что это за любовь, которая нуждается в проверках и уточнениях?»
«И это мне говорит человек, который влюблялся несчетное число раз и столько же разочаровывался, когда его бросали из-за денег».
«При чем тут мои сердечные проблемы? У вас-то дело не в деньгах». Ольга устало прислонилась к буфету, медленно вытирая руки так и не постиранным полотенцем.
«Ну, я еще понимаю, Артуру не может этого постичь. Но ты-то должен бы соображать. Их ведь двое, и они оба мне не чужие. Обоих я по-своему люблю. Почему я должна разрываться пополам из-за того, что они грызутся между собой и требуют от меня такой же бессмысленной ненависти? Я тогда тоже могу сказать, что это за любовь, когда человек переживает только за себя, когда любимая женщина потихонечку с ума сходит, а ему начхать».
Драматург задумчиво полюбовался на тазик, который держал в руках, и очень серьезно спросил. «А ты не боишься потерять обоих?»
«Знаешь», вздохнула Ольга, «честно говоря, мне будет легче расстаться с обоими, чем служить вечной помойкой для их ненависти. Всему есть границы. И вчера эти два параноика их перешли. Только я тебя умоляю, не делай такое лицо».
«Какое?» — не понял Юст.
«Такое, какое ты всегда делаешь, когда тебя посещает гениальная идея для новой пьесы. Попробуешь об этом написать, Я тебя сама убью, не дожидаясь Диего.
Выпроводив участливого соседа, Ольга накрепко заперла дверь, чтобы никто не побеспокоил, и осторожно присела к зеркалу. Коробочка с бирюзовой помадой стояла там же, где и всегда, среди прочей косметики, и даже немного припала пылью. Столь ценный подарок Ольга использовала только в особенных случаях. А особенного случая давно не выпадало.
Как он говорил? Взять в руки, подержать, пока согреется, и направленно подумать.
Что такое «направленно думать» она, разумеется, не имела понятия, а спросить постеснялась. Но он же видел, что перед ним обычная девушка, а не наделенная силой. Значит, такое думание должно быть доступно любому, и магом для этого быть не надо. Может, сама коробочка волшебная, или он собственной силой чувствует, когда о нем направленно думают. Король говорил, что этот красавчик – мощнейший менталист. Так может, он как-то телепатически на расстоянии умеет связаться? Ну, в конце концов, сам же сказал. И сам предложил обращаться, если что. Причины столь странной симпатии могущественного эльфа к неэстетичной растрепе человеку остались для Ольги загадкой. Вряд ли эльфа можно соблазнить ее сомнительными прелестями. Неужели только из-за помады? Эльфы, конечно, чудаки, это все говорят, но неужели настолько? Или все гораздо проще? Увидев столь убогое существо, великодушный эльф преисполнился сострадания и пожелал оказать бедняжке какую-нибудь гуманитарную помощь? Ой, до сих пор неловко вспоминать. Сонная, помятая, непричесанная, в одних трусах, причем мужских. Да еще несла всякую чушь и даже додумалась кокетничать. Телефончик попросила. А он возьми, да и вправду дай. Ну, не телефончик, а некий магический аналог пейджера. Решив, что направленно думать, скорее всего, должно означать мысленный зов, Ольга честно трудилась минут 10, призывая златокудрого эльфа в различных выражениях с различными интонациями. Она уже начала склоняться к мысли, что над ней бессовестно пошутили, как вдруг из-под потолка раздался негромкий мелодичный голос. «Извини, ты не могла бы кричать не так оглушительно?»
«Ой, простите», — пролепетала Ольга. «Я же мысленно!»
«Вы, люди, даже мысленно ухитряетесь орать дурным голосом. Я слышал с первого раза. Что ты хотела?»
«Мне нужен совет!»
Торопливо подбирая светские выражения, принялась объяснять Ольга.
«Вернее, нужно, чтобы кто-то мудрый и беспристрастный рассудил одну неприятную ситуацию. А мы можем это как-нибудь лично обсудить? Тут долго объяснять».
«Где ты?»
«Я... Как вам объяснить? Может, лучше вы скажете, где находитесь, да я вас найду?»
«Я нахожусь у зеркала в твоей комнате во дворце».
«Ой-ой!» — испугалась Ольга. «Уходите оттуда скорее, это давно не моя комната, там живет другая девушка. Если она войдет и увидит вас...»
«То-то я смотрю. Косметика совершенно иных цветов», — невозмутимо констатировал господин Раэл. «И духи совсем другие». Отвратительные духи, должен заметить. И зеркало чистое. Так где?
В лоскутном квартале. Ой, вы же не знаете города.
Я учился в этом городе 380 лет назад. Улица Трех Кистей еще находится на прежнем месте.
Да.
Растерянно выдохнула Ольга. Кафе «Веселая корова», знаешь?
Знаю, только там сейчас не кафе, а дешевенький такой кабачок, который не рекомендуется заходить приличным девушкам. И вам там тоже не понравится.
Встретимся у входа, потом решим.
«Ой, подождите!»
— закричала Ольга, вспомнив, что именно у входа в «Веселую корову» находится основная съемная точка квартала. И ждать там еще хуже, чем внутри. Но проворный эльф уже отключил зеркало. Оставалось только надеяться, что он придет туда первым. Его Величество Орландо II занимался важными государственными делами. В этом были свято уверены верные охранники и секретарь, которым Его Величество лично приказал никого не пускать и вообще не беспокоить занятого короля. Государственными делами у любимого вождя сегодня считалось одно небольшое мероприятие, достаточно серьезное и полезное, но весьма далекое от вопросов управления королевством. Не так давно, а точнее в тот самый день, когда они с Кантором сочиняли издевательские песенки о всяких врагах короны, зашел у них с Мафеем занятный разговор. Любознательный мальчишка вычитал в каких-то старых книгах о светоче жизни. Это небольшое магическое устройство в давние времена часто оставляли дома воины, уходя в далекий поход, или купцы, отправляясь в долгое путешествие, чтобы в случае пропажи без вести близкие могли хотя бы знать, жив человек или мертв. Прочитав об этом, принц сразу вспомнил, как уже дважды все друзья и знакомые сбивались с ног, разыскивая пропавшего Кантера. И подумал, что вещица-то полезная. Надо бы уточнить, как это делается. Увы, технология в книге не приводилась. Заинтересованный ученик засел в библиотеке, зарылся в справочнике и к своему разочарованию обнаружил, что для создания светочей жизни требовалась квалификация магистра некромантии. Стало понятно, почему столь полезные вещицы исчезли из обихода. По крайней мере, легального. И предельно ясно, что лично Мафею никто не объяснит, как это делается. Печальным результатом своих исследований он поделился с друзьями, высказав крамольную мысль, что запрет на некромантию оказался палкой о двух концах. Стоило ли запрещать всю школу, если в ней помимо проклятий попадаются весьма полезные заклинания и артефакты? «Хм», — сказал себе Жак. Видно было, что он тоже заинтересовался, несмотря на то, что само слово «некромантия» вызывало у него дрожь, так как ассоциировалось с покойниками. А почему, собственно, обязательно следовать технологии? Почему не попробовать создать аналог на основе легальных школ? Представь себе, что такая штука никогда не существовала, и нам просто надо ее изобрести. Ставим задачу и решаем. Всего-то делов. Сказано, сделано. И три вдохновенных разгильдяя принялись ставить и решать. После нескольких экспериментов остановились на комбинированном варианте астральной проекции сердца с небольшим огоньком. Еще несколько дней искали способ создать зависимость между работой сердца и огоньком, гарантировать односторонность этой зависимости и минимизировать полученный факел, чтобы уместить в маленькую емкость. Бесполезному в теоретической магии Кантору, как он не возмущался, отвели роль подопытного кролика. Как раз сегодня предстояло последнее испытание нового изобретения, что, по мнению Орландо, было важнее и интереснее всяких бюджетов. В ожидании Мафея, который должен был за ним зайти, когда освободится, Его Величество все же заглянул в сей государственный документ. Но быстро заскучал и подумал, что настало самое время перекурить и отдохнуть. Он как раз предавался размышлениям о том, как было бы здорово, если бы государственный бюджет можно было поправить с помощью магии, когда в кабинете возник долгожданный приятель. За последние несколько лун Орландо, как и все, успел привыкнуть к новому имиджу сурового мэтра Мафея и был невероятно удивлен, увидев перед собой прежнего испуганного мальчишку, нервно мнущего в руках потрепанную тетрадку. «Что случилось?» — встрепенулся король Мистралии, мимоходом прослушивая гостя. «Давно, давно такого не излучал грозный мститель. Такой неуверенности и смятения, чуть приправленных неясным чувством вины. Ты прямо сам не свой. Натворил чего-то и не знаешь, что теперь с этим делать? Или опять наставник за некромантией застукал?» Мафей торопливо мотнул головой и вспрыгнул на спинку ближайшего стула. «Да нет, я таким не занимаюсь. Обещал же. Хотя зря ее все-таки запретили. Там такие боевые заклинания есть. Да и общая теория мне бы не помешала, чтобы разобраться хоть примерно, что же оно такое. Но нет, не в том дело. Ничего я не натворил. Тут и без меня такое делается». «А что?» — уже всерьез встревожился Орландо. «Тебе твои еще не доложили? У нас там два департамента на ушах стоят. Вчера вечером Кантера чуть не похитили. А сегодня утром у него дома твоего любимчика одноглазого обнаружили». Принц бросил на стол тетрадку и огорченно взъерошил беспорядочные серебристые пряди.
«Скажи, неужели у меня каждая мысль на лице написана? Ты только меня увидел, сразу все понял. Нет, ты скажи, мне нужно знать, почему Шилар так на меня посмотрел. Если он все понял, он же от меня не отцепится».
«Так, подожди, давай по порядку». Король мимоходом попытался пролистать тетрадь, но листы оказались намертво сцеплены каким-то заклинанием. «Какая связь между Кантором, Астуриасом, тобой и тем, как на тебя посмотрел Шилар? Кстати, а как он посмотрел?»
«С подозрением», —
безнадежно выдохнул Мафей.
«Не листай, она запечатана. Спрячу себя, пожалуйста. Я боюсь, если Шилар найдет, он упросит мэтра или Жака взломать. Ты же его знаешь. Когда речь заходит о благе короны или просто о какой-то тайне, ему становится наплевать на то, что читать чужие дневники нехорошо».
«Не знал, что ты ведешь дневник», — удивился Орландо.
«А у тебя там что, какой-то страшный компромат или крамольные размышления о пользе некромантии?»
«Там мои сны», —
коротко ответил эльф и умоляюще уставился на приятеля.
«Ты же понимаешь, кому я еще могу это доверить? Всем хочется непременно знать, что будет и как это будет. Шилар вообще целую философскую теорию на этот счет выдвинул и рвется перекраивать судьбу по малейшему поводу. Только ты можешь понять, почему я не хочу им ничего говорить».
«Подожди, так тебе что, Кантор снился?» Еще больше встревожился мистер Леец, между делом запихивая дневник в ящик стола. «Ты поэтому так распереживался? И Шилар это заметил? А что с Кантором? Что-то серьезное расприснился? Или в твоем сне его успешно похитили со всякими кровавыми подробностями? Мафей, ну же, не томи!»
«Да нет, с ним-то ничего серьезного. Несколько ушибов, один вывих, и голова теперь болит на нервной почве. Но в том-то и дело, что в моем сне было немного не так, и я теперь сам понять не могу, это то самое или не то».
«А что тебе снилось?» «Ну, не стесняйся, ведь уже случилось. Я никому не скажу, но мне-то можно. Давай вместе разберемся, так или не так».
«Мне снилось, что его несут в гробу. Втаскивают в какой-то дом, вынимают из гроба, перекладывают. Видно, что он не мертвый, а как бы обездвижен. Подходит какой-то маг, мистралиец, с косой, как у мэтра Максимилиана. Те со своим гробом уходят, а маг так грустно-грустно вздыхает, говорит сам себе тихонько, как его затрахали эти сволочи со своими вечными мерзостями. Потом смотрит на Кантора, опять вздыхает, говорит что-то вроде: «Извини, парень, ничего личного». Тоже очень грустно и как бы сочувственно. И потом... Я так и не понял, что это было. Не могу я во сне чужие заклинания анализировать. Зрительно это выглядело, как будто он плеснул из кружки водой. А может, и не водой. И Кантора просто не стало».
«Как? Совсем?» — потрясенно переспросил Орландо.
«Если и не совсем, то от него осталось что-то маленькое. Такое, что за подолом мантии не видно».
«А при чем тут неудачное похищение?»
«Понимаешь, он рассказывал, что его везли в похоронной повозке в гробу и обездвижить пытались, но у него с собой было то самое противоядие, что мы весной из сейфа добывали. Вот и пойми теперь, считать сон сбывшимся или нет?»
«Думаю, да», — авторитетно заявил старший товарищ. Сам он тоже не был уверен, но оставлять мальчишку в сомнениях не рискнул. «Раз его не довезли до мага, значит, сбылось иначе, и ничего с Кантором не случится. Да если бы даже случилось, не думаю, что это неизвестное заклинание его убило. Вспомни, твои сны не предрекают смерти. Его бы стали искать, быстро нашли. Ну, ты поверишь, что Шилар не нашел бы. И вернули в прежнее состояние. Лучше скажи, ты мага узнаешь, если увидишь?»
«Он спиной стоял. Они всегда стоят спиной. Галдианский палач, маг с косой, тролль, который тащил Ольгу. Ой!»
Мафей испуганно зажал себе рот.
«Все, довольно об этом, я начинаю заговариваться».
Орландо тоскливо покосился на проект бюджета на следующий год и печально уточнил. «Я так понимаю, с экспериментом сегодня ничего не выйдет».
«Ну, а ты как думаешь?» – нахохлился Мафей. «Наш подопытный после лечения фонит посторонней магией. Я не могу сосредоточиться. Да и Жака сейчас видеть не хочу. Он тоже вечно меня достает своими вопросами о снах».
Он подозрительно покосился на ящик стола, куда упорхнула его заветная тетрадь, и напомнил.
— Ты дневник так и оставишь в столе?
— Не беспокойся, у меня там потайной ящик. Магический, как Тируш и Лара.
— А траву хранишь в сейфе?
— чуть заметно улыбнулся принц. — А так забавней. Ну, раз эксперимент переносится, может, займемся чем-нибудь еще? Например, навестим Кантора, послушаем, что он скажет. Заодно пополним словарный запас.
— Давай, только сначала...
Мафей немного замялся.
— Сделай так, чтобы я не нервничал. А то все видят, и у всех вопросы возникают.
Пока Мафей прятал свои секретные материалы, а Шелар, оставив до более подходящего времени догадки и подозрения, пытался разговорить одноглазого Асториаса, запущенная с королевского пинка машина департамента порядка работала своим ходом, бесшумно и быстро вращая шестеренками. К полудню в тоненькую папочку, где уже лежало прошение пострадавшего о защите и правосудии, добавилась целая пачка измаранной бумаги. Показания Кантора, Ольги, соседей, девушки, которую он провожал, сотрудников заведения, где выступал Артуро, а также, к великой радости доблестных правоохранителей, дело об угоне катафалка и двух неопознанных трупах, которые уже успели счесть безнадежным. На этом этапе неутомимого машина правосудия немного сбавила обороты, так как разобраться в противостоянии потерпевшего и подозреваемого оказалось не так-то просто. Высчитать точное время обоих происшествий и сопоставить с показаниями не получилось, так как ни у самих мистралийцев, ни у их свидетелей почему-то не хватило ума хоть раз посмотреть на часы. В показаниях обоих нашлись заметные нестыковки. Оба крайне невнятно объясняли свое чудесное спасение, что вызывало закономерные сомнения в словах и одного, и другого. Свидетелей, которые якобы спугнули нападавшего и могли бы что-то подтвердить, не нашли. Выживший похититель, разумеется, тоже не помчался в полицию опознавать товарищей и жаловаться на несговорчивую жертву. На этом сыщики закончили сбор показаний и переключились на осведомителей, в надежде выяснить, не слыхал ли кто чего о трех наемниках, одного из которых кличут Лосем, а также не хвастался ли кто из местной шпаны удачным ограблением недорезанного мистралийца. К вечеру по крутой служебной лестнице от мелкого уличного осведомителя до самого господина Костаса, которому как раз пора было идти с докладом к королю, полетела свежая информация. Три наемника действительно существовали, только о них мало кто слышал в столице. Лось, Кубышка и Оса прибыли из провинции, где их и наняли, и по окончании дела собирались отбыть туда же. В столице они провели всего 2 дня, знакомств не заводили, с местными общались мало. Исключительно на бытовые темы. О деле не распространялись. В узком кругу эти господа имели репутацию хороших специалистов по похищению людей и стоили недешево. Окрыленный глава департамента порядка отправился рапортовать об успехах, а его старательные подчиненные с удвоенным рвением принялись за розыски выжившего наемника. Попадись им сейчас исчезнувший Оса, он, возможно, позавидовал бы подельникам, так как стражи порядка уже радостно потеряли руки, готовясь повесить на него хоть пяток неразокрытых исчезновений. Однако в тот вечер запланированные облавы в нескольких местах, где мог появиться Оса, пришлось отложить, так как все свободные стражники срочно потребовались для наведения порядка в печально известной веселой корове.